Здравствуйте! Вы смотрите программу «Родное слово». И сегодня мы продолжаем в нашей студии разговор с митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном о православных таинствах. Здравствуйте, Владыка!
Добрый день!
Сразу после крещения совершается еще одно церковное таинство. Внешне оно проходит так быстро и незаметно, что человек порой и не подозревает, что произошло событие, изменившее его жизнь. Это таинство миропомазания. В чем его глубокий смысл?
Ну, сейчас перед совершением таинства крещения мы проводим огласительные беседы, в которых рассказываем людям, готовящимся к святому крещению, о том, какое таинство будет над ними совершено. И поэтому те, кто хотят, чтобы это таинство прошло осознанно и хотят подготовиться, они могут прийти, спросить в храме, где проводятся огласительные беседы, как, и поучаствовать в этом. Бывает или перед самим таинством краткая такая беседа, бывает заранее, за несколько дней. Человек приходит и вот выслушивает от священника поучение, для чего это таинство, когда оно было установлено, как должен жить христианин, что он может в своей жизни исполнять, чего не должен он в своей жизни исполнять, придерживаться вот, христианских именно норм, правил, традиций христианской жизни. Само слово «мира» – это благовонное вещество, масло такое благовонное. Оно с первых лет христианства было, освящалось самими апостолами. И сначала это возложение было на крещаемых рук святых апостолов с призыванием Духа Святого Божьего. Но поскольку церковь росла, то не успевали уже апостолы сами возложить руки, и они поэтому стали освящать святое миро, как по типу ветхозаветной церкви, там вот пророки освящали миро, помазывали людей, особенно вот царей на царство, и стали также и в новозаветной церкви освящать миро и передавать священнослужителям, епископы освящали, передавали священникам, и священники уже помазывали всех новокрещаемых. У нас в церкви это миро варится обычно раз в год, и святейший патриарх освящает это миро и раздается на все приходы, сначала в епархиальное управление, потом на все приходы Русской Православной Церкви.
А какие компоненты входят в состав мира? Из чего
его варят? Там есть специальные травы благовонные, и поэтому состав этот хранится, значит, у патриарха, чтобы не каждый мог такое миро варить, это и не нужно. А уже те, кто занимается этим, они собирают все эти вещества. Ну, многие вещества, они вот благовонные, конечно, произрастают не у нас, в теплых странах специально заказываются эти вещества. Ну и это миро варится с пением особых молитв.
А как происходит процесс освящения мира?
Ну, просто святейший патриарх, уже когда это наливается миро в специальные сосуды посеребренные, святейший патриарх благословляет это миро.
А что происходит с человеком после таинства миропомазания?
Ну, во время крещения, после погружения уже в купель крещения, священник помазывает миром каждого новокрещенного, помазав в первую очередь чело, глаза, уши, рот, руки, ноги, грудь человека, чтобы и произносит слова «печать дара Духа Святого», чтобы все чувства человека осветились. Поскольку мы говорим о том, что грех проник в природу человека, то в крещении этот грех прощается, как бы сосуд души и тела человеческого очищается от греха в купели крещения. И уже миропомазание нисходит на человека благодать Святого Духа. И она просвещает разум человека, и открываются все вот духовные чувства. Человек соединяется с Богом, потому что Дух Святой – это Бог, третье лицо Святой Троицы. И как бы возвращается мир Божий в душу человека. Так человек, когда находится в состоянии греха, то он находится во вражде с Богом, потому что он не может общаться с Богом через Святого Духа. А здесь человек входит в Святую Церковь, в общение с Богом, в Царство Божие. И поэтому мы еще говорим о том, что благодать Святого Духа, она врачует все немощи человеческие, исцеляет все то, что было повреждено грехом. И человек становится Божиим, возвращается образ Божий. Теперь очень важно человеку не нарушать заповеди. Потому что если человек вот, принял крещение, миропомазание, это особый человек, Божий, святой человек. Почему мы, когда человек умирает, над каждым нашим покойником мы поем Тресвятое, святый Божий, потому что считается, что каждый христианин – это человек особой, святой жизни. И поэтому нам надо стараться заповеди Божии соблюдать как можно более тщательно. Это вот вехи, чтобы мы не сбились с христианского пути жизни, чтобы мы не ушли от Церкви Божией, от Царства Небесного. И поэтому, когда человек, если погрешает и отступает, и он чувствует, совесть его начинает обличать, что он нарушил заповеди Божии, для этого есть покаяние. Наше второе крещение – мы приходим и перед священником, перед крестом и Евангелием исповедуем свои прегрешения, все отступления, нарушения в духовной жизни. И священник читает разрешительную молитву, и грех прощается. Но надо знать, что наша задача не в том, чтобы грешить и каяться, а в том, чтобы стараться не грешить, а наоборот, совершенствоваться в духовной жизни, расти, как говорят апостолы. В крещении мы получаем только залог, искорку Духа Святого, а дальше мы должны вырасти в меру возраста Христова. Человек должен преобразиться, личность человеческая должна преобразиться по образу Божию.
Следует обратить внимание, что при крещении происходит помазание святым мира и освященным маслом. А чем различаются вот эти помазания?
То, что освящается святым елеем человек во время таинства крещения, это говорит о прощении грехов, говорится. Что милость Божия, само слово елей, масло, милость на греческом языке, что Господь прощает этого человека. Так же, как вот мы читаем о милосердном самарянине, что подошел к нему благодетель, и он омыл раны его вином, помазал его маслом, потому что как бы это символ вот нашего участия, нашего сострадания. Также Господь, он любит всех нас, каждого грешника прощает, и поэтому уже в то, что Господь привел нас к купели крещения, это говорит о милости Божией, то, что Господь хочет нас простить и привести к себе.
Таинство миропомазания относится к неповторяемым, то есть оно принимается единожды в жизни. Что дает человеку миропомазание?
Ну, миропомазание совершается ведь еще и над царями, мы знаем, не только над новокрещаемыми. То есть это вот на такое ответственное служение, глава, если государства, то он тоже в православных государствах помазывался миром, что церковь благословляла его на этот великий подвиг служения своему народу. Если мы знаем, что вот в Римской империи императоры, августы, они провозглашались богами. что они уже боги, они властвуют над людьми, то в православии, в христианстве это был знак дарования особых сил этому человеку. И чтобы он понимал ответственность своего служения, что он как Бог для народа, и он должен творить добро. Не просто у него, конечно, есть суд и есть возможность или казнить, или миловать, но вот церковь благословляла на совершение добрых дел для своего народа, чтобы это был действительно отец своего народа. И вот такое миропомазание сохранялось до самой революции, и наш последний император, помазанник, вот Николай II, мы знаем об этом. И когда помазывается миром человек, то призывается также благодать Святого Духа.
А какие дары получает человек, приняв таинство миропомазания? Одинаковы ли они для всех, эти дары?
Видите, если мы сами можем почувствовать, если мы живем некрещенные вот люди, или много те люди, которые грешат, они чувствуют вот дух, который живет, не святой дух, который живет в нас, людей, которые вот часто или много грешат, или те, которые вообще не у церкви. Эти преобладает дух, которую мы можем почувствовать как дух тоски, зависти, отчаяния, уныния. И поэтому люди все время ищут какие-то развлечения, какие-то удовольствия, что-то вот новенькое, что-то вот такое слащавенькое, что-то пошленькое. Почему? Чтобы как-то заглушить голос совести. Вот этот дух, он не дает покоя, потому что это дух злобы, тоски, дух памятозлобия, злопамятства. А когда приходит Святой Дух в душу человека, то человеку хочется всех любить, всех прощать. Это дух, потому что это дух любви, дух мира, дух крепости, дух веры, надежды, любви. Поэтому человеку хочется всем прощать, всем сострадать, всех любить, милосердствовать, всем помочь. То есть мы сразу можем почувствовать, что принес нам Дух Святой в нашу душу. И вот святые отцы, мы читаем, если их творение, они пишутся, что вот один святой, он настолько вот стяжал незлобие, он даже не понимал, что такое зло. Вот у него все время добродушное такое расположение. Ему все свои, все родня, всех он любил, всех понимал людей. Но некоторые даже вот мамаши задавали мне вопрос. Если мы будем вот своих детей учить, чтобы они всем доверяли, всех любили людей, а как же, ведь могут взрослые там что-нибудь сделать плохое с ребенком? Ребенок будет всех любить, всем доверять. Это же плохо. Ребенок должен как бы иметь вот это чувство самосохранения и все такое. Но, видите, любой можно, так сказать, любую проблему утрировать как-то и довести ее до абсурда и все такое. Мы говорим о том, какой должен быть человек. А то, что вот эта система безопасности, да, ее даже сейчас стали в школах даже преподавать и все такое. Конечно, человек должен быть осторожным. Конечно, мы должны говорить о том, что не всем можно доверять, и всякие такие предосторожности должны быть. Но это не значит, что мы должны во зле, в ненависти, в зависти воспитывать своих детей. Нет. А мы здесь говорим о благодати Святого Духа, которая приходит в душу человека. А поскольку мы в мире живем все вместе, я имею в виду в обществе, все вместе, то, конечно, надо быть осторожным и в выборе знакомых своих, и в выборе друзей своих, и в выборе супругов своих будущих. Конечно, надо всегда включать еще и разум свой. Настроение должно быть доброе, а разум тоже нам должен подсказывать, что с кем поведешься, от того наберешься. Поэтому надо выбирать таких себе людей, друзей, таких себе спутников жизни, чтобы не получить от них вред.
Изменяется ли отношение между Богом и человеком после принятия таинства крещения и таинства миропомазания?
Очень хороший вопрос. Я вот задавал в свое время одному знаменитому духовнику. Я говорю: батюшка, ну как, ведь Господь всех нас жалеет, и все мы его дети. Кто-то погрешает, кто-то нет. Но всех ведь жалко. Если мы уже жалеем, то Господь, конечно. Он говорит: видишь, в чем дело? Если человек принял крещение, принял вот благодать Святого Духа, то он под особым промыслом Божиим находится. И Господь его хранит. И Господь ему дает возможность много сделать добрых дел для других людей. Ну, то есть открывается такая вот перспектива в совершенствовании, в духовной жизни. Если же человек живет вне церкви, вне общения с Богом, то этот человек живет по стихиям этого мира. Он, ну, постольку поскольку под промыслом Божиим находится, так же, как вот животный, растительный мир. И поэтому мы иногда слышим, что ужасные катастрофы совершаются с людьми. И в Евангелии об этом сказано, когда говорят, там, что вот при Христе во время его земной жизни где-то колонна упала, многих придавила. А Господь говорит: не думайте, что эти люди грешнее вас. То есть и с вами так будет, если вы будете уходить далеко от Бога, от его промысла. Поэтому мы должны здесь понимать, что все идет естественным образом в мире. Но если мы приближаемся к Богу, если у нас на устах есть молитва: «Господи, благослови», «Господи, помоги», «Господи, пронеси мимо меня эту чашу», то Господь обязательно слушает. И вот эта молитва наша к Богу нарушает естественный ход событий. Нарушает. Как бы они должно что-то случиться, а мы попросили: Господь, видя наши немощи, слабости, нас от этого ограждает, посылает ангела своего хранителя, Матерь Божия призываемая, она приходит как заступница, помощница. И мы это читаем вот в житиях даже современных нам вот новомучеников, исповедников. Их согревала благодать Божия во время морозов, ссылков, в гулагах. Их посылала Матерь Божия одежду, питание. Вот. И они выживали в самых нечеловеческих условиях. И мы видим, что они были нужны Богу для того, чтобы они пришли после этих ссылок, пришли прославленные, как новомученики, исповедники, принесли свет своей веры. Вот, так сказать, люди, окрепшие в этих испытаниях, чтобы принести нам, новому поколению, свет христианской веры.
Я благодарю вас, Владыка, за участие в программе.
Спасибо.
Мы продолжаем программу, и у нас в студии еще один гость, руководитель отдела профилактики негативной зависимости Новосибирской митрополии Андрей Цыплов. Здравствуйте, Андрей Геннадьевич.
Здравствуйте.
Расскажите, почему церковь обращает внимание на зависимых от алкоголя и наркотиков людей, и как в Новосибирской митрополии появился отдел профилактики негативных зависимостей?
Более 12 лет назад был открыт православный реабилитационный центр в Новосибирской митрополии. Вот. Епархиальный реабилитационный центр. И уже тогда мы начали работу, нас приглашали совместно с ФСКН, это служба по контролю за оборотом наркотиков, социальные службы приглашали на профилактики в учебные заведения. И вот уже тогда появилась необходимость. Мы видели, что она есть, эта необходимость, что людям, молодым людям нужна информация вот, о том, что вообще, что такое, как говорится, что такое хорошо, что такое плохо, да, вот, и мы начали проводить встречи, и потом, по благословению митрополита Новосибирского и Бирского Тихона, был открыт отдел профилактики негативных зависимостей.
Вы упомянули реабилитационные центры, сколько сейчас их в Новосибирске, и кто может попасть туда, каким образом?
Сейчас в Новосибирске два православных реабилитационных центра и плюс адаптационная квартира. Туда может попасть любой желающий, любой, у кого возникнет желание, проблема, кто осознает проблему. Ну и также могут всегда обратиться родственники. Кроме того, что к нам обращаются зависимые, очень часто к нам обращаются и родственники, потому что от правильного поведения родственников зависит, насколько человек быстро придет к пониманию, осознанию своей проблемы. У нас проходят беседы для родственников. Именно беседы, то есть это правильное, так скажем, правильный подход, что беседы, а не какие-то лекции или еще какой-то формат. Вот. И человек, понимая, разбираясь в корнях проблемы, уже может привести своего родственника к пониманию этой проблемы.
Ну, чаще обращаются люди сами или родные приводят зависимых?
Вы знаете, людей? И так, и так. Ну, обычно в первую очередь обращаются родственники. Угу. Родственники, и это правильнее, потому что сейчас молодые люди, да, употребляющие психоактивные вещества, они не совсем понимают вообще, что с ними происходит и насколько им нужна эта помощь. И здесь правильное поведение родственников, повторюсь, оно играет решающую роль.
На каком принципе строите свою работу в центрах? Какой главный принцип?
Ну, главный принцип – это, конечно, любой человек, он приходит поврежденный. И, естественно, здесь важно и как духовно-нравственное восстановление человека. Заполнить душу. То есть мы все равно, мы люди, мы троичные, да, у нас дух, душа и тело. И вот здесь вот может у человека быть физически хорошо развит молодой человек, тем более, когда он молодой, здоровый, пышет, так как говорится, здоровьем, да. У него, а вот с духом, и с душой. Вот здесь уже вот у него душа вот от души вот от этой пустоты, то есть и происходит, что человек впадает в определенные, так скажем, состояния. И здесь возможно вполне вот замена, какая-то подмена именно вот какими-то психоактивными веществами. И понятно, что над этим надо работать, и обращаясь в центр, мы всегда говорим, что у нас программа как духовно-нравственная, так и психологическая, так и физическая составляющая есть, это упражнение, да, зарядка и прочее. Ну, это комплексная работа.
Какова православная составляющая вашей работы?
Православная, ну, это основная, конечно, так как если мы говорим о православном реабилитационном центре, это, конечно же, основная составляющая, она православная в наших православных реабилитационных центрах. Вот это человек участвует в церковных таинствах обязательно. Это исповедь, причастие, утренние и вечерние молитвенные правила, молитвы до еды, после еды. То есть это человек начинает понимать, что такое вообще православный образ жизни. Не обязательно, что он будет потом, выйдя из центра, соблюдать все это. Конечно, это такой определенный заряд такой духовный, да, вот, и такой у человека, то есть формируется, так скажем, фундамент. Какой он построит потом дом на этот фундаменте, это уже его будет выбор. Но сформировать фундамент – это наша обязанность.
Помимо работы с уже поврежденными, да, зависимыми людьми, вы ведете большую профилактическую работу. В чем она заключается?
Профилактическая работа заключается в беседах с молодежью, большей частью беседах с молодежью. Кроме того, у нас есть ряд мероприятий, которые проводятся у нас в городе, да, это мероприятия, они, некоторые из них уже включены в церковно-государственные праздники. Вот у нас накануне, вот сейчас День трезвости, 9-10 сентября. День трезвости – это не значит, что туда приходят алкоголики там и люди зависимые, как у меня один знакомый, я ему говорю, приходи к нам на праздник, он говорит, а я же не алкоголик, чем мне приходить на ваш День трезвости? Это так, название такого церковно-государственного праздника – Всероссийский день трезвости приурочен к дню памяти Иоанна Предтечи, проходит обычно в ближайшие выходные. Вот у нас 11 сентября день памяти Иоанна Предтечи, а 9-10, два дня в этом году, у нас проходит Всероссийский день трезвости в Новосибирске. Это праздничные мероприятия, это концерты, это мини-квесты, будут мастер-классы. То есть все рассчитано на свой возраст. И полевая кухня, кто захочет подкрепиться, потому что мероприятие каждый день будет проходить по 3 часа с 13 до 16 часов в Нарымском сквере. спортивные мероприятия, и Федерация по армрестлингу нам станок по армрестлингу предоставляет, там будут проводить спортивные мероприятия с участием профессиональных спортсменов. И причем профессиональные спортсмены, они как и на открытии нашего праздника будут, так и в течение всего праздника будут показывать свои мастер-классы и участвовать в проведении праздника. Вот. А кроме того, конечно, здесь мы берем и составляющую по зависимости, все-таки Всероссийский день трезвости называется, будет представлен областной наркологический диспансер, которому врач, психолог, нарколог может дать определенные рекомендации по поведению. Палатка для созависимых, для зависимых, кто-то придет в парк, может обратиться, конечно, и узнать, где получить помощь. Это семейный праздник, что люди могли прийти. Конечно, в первую очередь, вот работая в отделе профилактики зависимости, у меня был такой случай очень важный, который мне помог в дальнейшем вообще понимать, в какую сторону должна быть направлена эта работа. На одном из мероприятий еще лет 8 назад, когда мы сопроводили его совместно с ФСКН, совместно с наркологами в одной из школ, и в 10 классе девочка встала одна и говорит, вот в центральной школе здесь, в городе, в Новосибирске, она говорит, ты все так правильно сейчас вот говорили нам целый час, мы с вами беседовали, общались, все вот тут, все понятно. Но, говорит, выйди отсюда, вечером потом, выйдя на улицу из дома, я около подъезда вижу своих друзей, которые будут сидеть, курить сигареты. Пойдя на центральную улицу Новосибирска, я увижу моих также знакомых с бутылками каких-то напитков. И говорит, вот это все правильно говорите, а куда нам пойти? И вот это очень важно, именно показать приоритет здорового образа жизни и куда людям пойти. Потому что сейчас, так же, как и наш праздник, который проходит вот 9-10 числа, сегодня-завтра, так и другие мероприятия, также очень много сейчас спортивных кружков, секций, творческих коллективов, которые тоже будут, и творческих мастерских, которые тоже будут представлены на нашем празднике. И их много у нас в городе, и много бесплатных сейчас. Вот у меня у самого дети. У меня каждый из детей занимается в каком-то кружке, и все это бесплатно вполне и доступно. Поэтому это все возможно, это нужно. И слава богу, что наше государство идет в эту сторону, сейчас развивает это.
Ну, и я так понимаю, эта акция тоже поддержана и правительством Новосибирской области, и мэрией Новосибирска, и другие ваши акции, такие как «Трезвый Новый год», которая масштабно прошла тоже в этом году. Какой результат приносят эти акции? Вы видите какие-то итоги?
Вот вы знаете, результат, вот даже вот если мы вспоминаем «Трезвый Новый год», что на самом деле многие из знакомых и незнакомых людей потом по отзывам, они говорили, что что это было очень интересно провести Новый год трезво, ну, не напиваясь, там, не упиваясь, так скажем, а именно нормально, трезво, и потом это какие-то даже новые ощущения. Для кого-то просто, ну, так скажем, это было, ну, вот раз уж я сфотографировался с табличкой про «Я встречаю Новый год трезво», и там это вот ВКонтакте там у нас была акция, да, выложен. Ну, потом на самом деле провел, что это что-то новое. И это реально, и это работает. И люди вступали в нашу группу, и после вот «Трезвого Нового года» у нас как-то вообще прям много соратников появилось.
Но можно ли как-то измерить уровень трезвости населения? Можете ли вы сказать, что вот 2 года вы работаете, да, так масштабно, акциями, профилактикой, беседами, и как-то сдвинулась ситуация?
Ну, профилактиками мы работаем дольше уже, намного дольше, да, и здесь ему нельзя сказать, что это эффект какой-то вот одного года или 2 лет. Если брать профилактики, то здесь вообще сложно сказать, это будет понятно на нашем подрастающем поколении, только лет через 10 будет понятно. Но, я отслеживаю вообще статистику употребления алкоголя по России, идет тенденция к снижению употребления алкоголя по литрам спирта на одного человека. То есть, если когда-то было вот в пиковые времена там по 18 литров, но это полная деградация нации считается и вымирание, то сейчас эта цифра уже меньше 10. Это говорит о чем? О том, что все-таки идет снижение вниз, и это говорит о том, что, значит, общими усилиями. Не могу сказать, что это только мы, да, или только вот это наши какие-то акции. Все это комплексная работа.
Спасибо, Андрей Геннадьевич, за интересную беседу.
Спасибо вам.